Часть седьмая. В понедельник после длинного уикенда, пятница, суббота, воскресенье, Анда поехал в больницу при университете С. Больница находилась в районе Ота. Он бы охотно поехал и раньше, но когда несколько дней назад он позвонил в больницу и настойчиво попросил назначить ему встречу как можно скорее, невозмутимый голос в трубке ответил, что раньше понедельника никак не получится. Так что, если вы хотите поскорее, могу записать вас на понедельник. Поднявшись в отделение судебной медицины, Анда нашел нужный кабинет и постучал в дверь. Подождал немного, но ответа так и не последовало. Он взглянул на часы. Без 10 час. Значит, до назначенного времени еще 10 минут. В отличие от хирургического и терапевтического отделений, на отделении судебной медицины обычно очень мало персонала, от силы 3-4 человека, и на обеденный перерыв они, конечно же, ходят все вместе. «Придется ждать», — подумал Анда, и именно в этот момент у него за спиной раздался голос. «Вы ко мне?» Анда обернулся и увидел невысокого молодого мужчину в очках. Мужчина выглядел очень, если не сказать слишком, молодо. Даже не верилось, что он может быть практикующим патологоанатомом или, скажем, университетским преподавателем. Но все же он был и тем, и другим. Анда узнал этот характерный тонкий голос. Со словами «приятно познакомиться» они обменялись визитками, после чего Анда вкратце изложил свою просьбу. Как он и думал, невысокий молодой человек был именно тем, с кем несколько дней назад он договаривался по телефону о встрече. На его визитке стояло имя Казуёши Курахаши и под именем должность – преподаватель отделения судебной медицины Университет С. Судя по той ступени карьерной лестницы, которую занимал Курахаши, он был примерно того же возраста, что и Анда. Однако на вид ему было никак не больше 25. Видимо, для того, чтобы его не путали со студентами, Курахаши выработал специальную манеру разговора. Он говорил очень медленно, невозмутимо и немного свысока. «Ну что ж, пройдемте, пожалуйста, в кабинет». С этими словами он открыл перед Анда дверь. За 3 выходных Анда выжил из имевшихся у него факсов все, что было можно, и теперь специально приехал в больницу, чтобы увидеть собственными глазами то, что нельзя переслать по факсу. Кроме того, он хотел поговорить с Курахаши как специалист со специалистом. Обменявшись парой вежливых фраз, они перешли к делу. Как только разговор коснулся профессиональной сферы, с Курахаши как ветром сдуло его невозмутимость. По-видимому, ему самому до сих пор не давал покоя вопрос, как внутри коронарной артерии могла образоваться опухоль. «Вот, посмотрите сами». Курахаши достал один из образцов ткани, взятый с поврежденного сектора артерии. Анда сперва осмотрел образец невооруженным глазом, а потом принялся рассматривать его под электронным микроскопом. Но в этом не было особой нужды. С первого же взгляда стало ясно, что изменения в этих клетках аналогичны изменениям в клетках Рюдзи Такаямы. При обработке клеток гематоксилин эозином цитоплазма окрашивается в красный цвет, а клеточное ядро – в синий. Это позволяет с легкостью заметить изменения, произошедшие в органе на клеточном уровне. В данном конкретном случае ядра пораженных клеток были гораздо крупнее нормы. В то время как в обычных клетках после введения гематоксилин-эозина большая часть поверхности становится красной, у пораженных клеток большая часть поверхности была синей. Анда некоторое время рассматривал синий фон, испещренный красными пятнышками, амебами. Надо было во что бы то ни стало обнаружить причину изменений, произошедших с этими клетками. Анда знал, что ему предстоит нелегкая работа, основываясь исключительно на характере и размере повреждений, которые обнаружило вскрытие, определить, кто и каким именно образом совершил убийство. Анда выпрямился. Он почувствовал, что ему не хватает воздуха. Непонятно почему, но чем дольше он смотрел в микроскоп, тем труднее становилось ему дышать. «Извините, а чьи это клетки?» — спросил он. «Матери или дочери?» «Матери», — ответил Курахаши, в полоборота повернувшись к Анда. Курахаши стоял утянувшегося вдоль стены длинного стеллажа, забитого папками, и пытался что-то найти. Похоже, это ему не удавалось, и он раздраженно покачивал головой. Анда снова прильнул к окуляру, микроскопический мир властно притягивал его к себе. Значит, это клетки той женщины, которая была женой Казуюки Асакавы. Анда знал, кому принадлежат эти клетки. Исходя из этого, он попытался представить себе, что именно произошло с их хозяином, вернее, хозяйкой. В прошлом месяце машина, которую вел муж этой женщины, врезалась в малолитражный грузовик на съезде со скоростного шоссе. Авария произошла около полудня 21 октября. Вскрытие показало, что мать и дочь умерли примерно за час до аварии. Получается, что они умерли одновременно где-то в районе 11 часов утра, с одинаковыми симптомами. Это никак не укладывалось у него в голове. Опухоль, которая образовалась внутри коронарной артерии, была крохотной, но, тем не менее, ее размеры были достаточны, чтобы перекрыть ток крови. Очень трудно поверить в то, что эта опухоль развивалась в течение продолжительного времени. Если бы это было так, то вряд ли произошло бы то, что произошло – две одновременные смерти. Можно предположить, что опухоль возникла в результате заражения каким-то вирусом, но вероятность того, что после инкубационного периода в несколько месяцев одновременно разовьются одинаковые симптомы, которые приведут к одновременной смерти, была очень мала. Потому что существует еще и такой фактор, как физиологическая разница между людьми. Особенно когда речь идет о 30-летней женщине и ее полуторагодовалой дочери. Возраст все-таки играет очень большую роль. Может быть, это простое совпадение? Да нет, что-то не похоже. Молодая пара, юноша и девушка, которых анатомировали в Якогамском университете, тоже умерли одновременно. А в том случае, если это не совпадение, а закономерность, не остается ничего другого, кроме как признать тот факт, что промежуток между заражением и смертью был чрезвычайно коротким. Короче, вирусной инфекцией здесь ничего не объяснишь. Анда на время решил сосредоточиться на какой-нибудь другой версии. «Может быть, это пищевое отравление?» – подумал он. При пищевом отравлении у пострадавших довольно часто случается одновременное проявление идентичных симптомов. Пищевое отравление может быть вызвано разными причинами – натуральными ядами, химическими ядами, различными бактериями и так далее. Но Анда никогда не слышал о яде, который бы мог спровоцировать развитие опухоли в коронарной артерии. Разве что произошла утечка информации из какой-нибудь секретной научной лаборатории. Анда снова оторвался от микроскопа. Он прекрасно понимал, что все эти его размышления – пустая трата времени, и что, идя по такому пути, эту задачу ему никогда не решить. В этот момент к столу, за которым он сидел, подошел Курахаши с толстой папкой. Достав из папки несколько фотографий, он передал их Анда со словами: «Эти фотографии с места аварии. Возможно, вам будет интересно взглянуть». У Анда не было особой уверенности в том, что фотографии с места аварии смогут что-то прояснить. Ведь причина драмы, как выяснилось, не небрежность водителя, а изменения на молекулярном уровне. Но ему было неудобно отвечать отказом на вежливое предложение Курахаши, особенно учитывая тот факт, что последний приложил немало усилий, чтобы отыскать эти фотографии. Анда принялся один за другим рассматривать снимки. Первый снимок запечатлел сплющенный капот автомобиля, напоминающий по форме горный клетчер. Фары разбиты вдребезги, бампер покорежен. От лобового стекла ничего не осталось, но боковины выдержали удар и не погнулись. А это значит, что сила удара была не так уж и велика. На следующем снимке было хорошо видно абсолютно сухую дорожную поверхность без малейших следов резкого торможения. Это, в некотором смысле, могло быть косвенным доказательством того, что Асакава не смотрел на дорогу и не видел, куда он едет. А куда же он, спрашивается, смотрел? Скорее всего, на заднее сиденье. И Анда вспомнил ужасную картину происшествия, которую он нарисовал себе несколько дней назад в лаборатории у Мияшты. Внимательно рассмотрев еще 2-3 фотографии, он разложил оставшиеся снимки веером на столе. На них не было ничего примечательного, хотя его рука застыла в воздухе. Он взял со стола фотографию внутренней части кабины. Видимо, фотограф крупным планом снимал через переднее окно с правой стороны. Ремень безопасности свисал, спускаясь на водительское место, а пассажирское сиденье от удара сложилось пополам. Анда пристально разглядывал этот снимок, пытаясь понять, что именно привлекло его внимание. С ним довольно часто случалось нечто похожее, когда он читал книги. Например, неожиданно вспомнив какой-то иероглиф, который видел несколькими страницами раньше, Анда мог часами листать книгу, причем ему никогда не удавалось этот иероглиф найти, хотя он точно знал, что он где-то там. Руки у Анда вспотели, шестое чувство заработало на полную мощность. Он неспроста обратил внимание на этот снимок. Там должно что-то быть, какое-то сообщение для него. Он поднес фотографию к глазам так близко, что коснулся ее кончиком носа. Принялся методично рассматривать ее миллиметр за миллиметром. Наконец он увидел то, что должен был увидеть. Честно говоря, увидеть это действительно было очень трудно. Из-под упавшей вперед спинки пассажирского сиденья торчало что-то черное. На снимке был виден только передний край черного предмета. На полу под пассажирским сиденьем лежал еще один черный плоский параллелепипед. Анда от возбуждения, чуть не сорвавшись на крик, подозвал Курахаши. «Послушайте, как вам кажется, что это такое?» и ткнул пальцем в черный предмет на снимке. Курахаши надел очки и внимательно взглянул на фотографию. Потом с сомнением покачал головой, но не потому, что так и не смог разглядеть, что это такое, а потому, что никак не мог взять в толк, отчего, собственно, его новый знакомый так сильно возбудился. «Ну и что это такое?» Подняв глаза от фотографии, пробурчал он. «Я думаю, что это видеомагнитофон. А вы как думаете?» Анда очень хотелось, чтобы Курахаши с ним согласился. «Да, действительно, вроде бы похоже на видеомагнитофон», согласился Курахаши и вернул фотографию Анда. Вообще-то черный предмет на переднем сиденье мог быть и большой черной коробкой конфет, но при внимательном рассмотрении становилось видно, что на нем есть несколько черных круглых кнопок. То есть эта вещь вполне могла оказаться тюнером, усилителем или чем-то в этом роде, но Анда решил, что это был именно видеомагнитофон и ничто иное. А черная вещь на полу больше всего была похожа на ноутбук. Учитывая, что Асакава был журналистом, тот факт, что он имел при себе ноутбук, не вызывал удивления. Но вот зачем ему понадобился видеомагнитофон? Зачем он взял его с собой в машину? Анда был уверен в том, что это видеомагнитофон, потому что он прекрасно помнил рассказ Майи Такана. Майя рассказала ему, что в день поминок Асакава пришел на квартиру Рюдзи и принялся расспрашивать у нее, не знает ли она чего-нибудь про видеокассету. Получается, что на следующий день после этого разговора, то есть через день после смерти Такаямы, Асакава с видеомагнитофоном на пассажирском сиденье выехал в неизвестном направлении и, возвращаясь назад в свою токийскую квартиру, попал в аварию. Интересно, куда же он ездил? Может, он отвозил видеомагнитофон в починку? Ну да, и решил с ветерком прокатиться по хайвею. Для того, чтобы починить видеомагнитофон, можно было вполне дойти пешком до ближайшего магазина электротоваров. Анда отчаянно соображал, зачем мог Асакаве понадобиться в дороге видеомагнитофон. Ведь без веской причины нормальный человек вряд ли стал бы таскать с собой такую бандуру. Анда еще раз просмотрел разложенные на столе фотографии. На одном из снимков он заметил номерные знаки разбитой машины. На всякий случай записал их себе в блокнот. Синагава WA-5287. WA означало, что машина была взята на прокат. Выходит, Асакава не только хватает видеомагнитофон и мчится неизвестно куда, он еще и специально для этого нанимает машину. Но почему? Анда попытался поставить себя на место Асакавы. Зачем бы ему могло понадобиться ехать куда-то с видеомагнитофоном? Чтобы переписать кассету? Он не смог придумать никакой другой причины. Например, если бы ему позвонил приятель из другого города и сказал, что у него есть очень редкая видеозапись, но для того, чтобы ее переписать, нужен еще один видеомагнитофон, то Анда вполне мог бы поехать к этому приятелю со своим видиком, только для того, чтобы сделать себе копию. «Ну хорошо, предположим, он поехал переписывать кассету», — Анда обхватил голову руками. «Но какое отношение может иметь эта кассета к целой цепочке загадочных смертей?» У него появилось необъяснимое желание во что бы то ни стало добраться до этой мифической кассеты и по возможности ее посмотреть. Авария произошла на Приморском шоссе недалеко от ОИ. Интересно, куда отправили машину и кто занимается этим происшествием? По идее, разбитую машину должны были поставить на аварийную стоянку в ближайшем отделении дорожной полиции. Значит, видеомагнитофон, находившийся в салоне автомобиля, тоже автоматически переходит в распоряжение полиции. Жена и дочь Асакавы погибли, сам он в бессознательном состоянии был доставлен в больницу и пока не выписан, значит, вероятно, никто на этот видеомагнитофон не претендовал и не претендует. И, скорее всего, эта штука до сих пор находится в отделении. Как и у любого судмедэксперта, у Анда было немало знакомых в полиции. Он подумал, что добраться до этого видеомагнитофона не составит для него большого труда. Однако прежде всего надо было посмотреть на самого Казуюки Асакаву. Асакава поступил в больницу в бессознательном состоянии около 2 недель назад. За это время он вполне мог прийти в себя, и если он уже в состоянии разговаривать, то, конечно, лучше всего поговорить непосредственно с ним и узнать все из первых рук. И чем скорее, тем лучше. «Вы случайно не знаете, в какой больнице находится Казуюки Асакава?» — спросил Анда у Курахаши.
«Если не ошибаюсь, в Сайсей-Бейин, в Синагаве. Это больница общества спасения», — ответил Курахаши и еще раз для уверенности проверил в папке. «Да-да, так оно и есть. Но, насколько мне известно, пациент поступил в больницу в бессознательном состоянии».
«Ну, ничего. Я все равно хочу его навестить», — ответил Анда и несколько раз кивнул головой, будто бы убеждая в чем-то самого себя.